Глава 20. Поразительное свидетельство. В ту же минуту Пуаро пылко прижал меня к груди.
Наконец-то! Вы пришли к этому выводу, причем совершенно самостоятельно. Это превосходно! Продолжайте свои рассуждения. Вы правы, мы совершенно непростительно забыли о Жорже Конно.
Мне до того постило одобрение моего маленького друга, что у меня перехватило дыхание. Но, собравшись, наконец, с мыслями, я продолжил. Жорж Конно пропал 20 лет назад, но у нас нет оснований считать, что он умер.
Никоим образом, — согласился Пуаро. Дальше.
Стало быть, мы делаем заключение, что он жив.
Совершенно верно.
Или был жив до недавнего времени.
Все лучше и лучше.
Допустим, — продолжил я, воодушевляясь все сильнее, — что он переживал не лучшие времена. Он стал преступником, опашем, бродягой. Как вам будет угодно его называть, и волею судьбы оказался в Мерлинвилле. Здесь он находит женщину, которую так и не смог разлюбить.
Опять сантименты.
От любви до ненависти один шаг, процитировал я. Так или иначе, он ее нашел, и живет она под вымышленным именем. Но у нее новый воздыхатель, англичанин Рено. Память о былых обидах вскипает в душе Жоржа Конно, и он затевает стычку с Рено. Он подкарауливает его, когда тот идет на свидание с возлюбленной, и всаживает ему в спину кинжал. Потом, ужаснувшись тому, что сотворил Жорж Конно, роет могилу. Мне представляется, что мадам Добрей выходит на поиски любовника. Между ней и Конно происходит ужасающая сцена. Он тащит ее в сарай, но там внезапно падает на земь, корчась в приступе эпилепсии. Тут предположительно появляется Жак Рено. Мадам Добрей рассказывает ему все без утайки, упирая на то, что ее дочь ожидает ужаснейшие последствия, если скандал из прошлого выплывет наружу. Убийца его отца мертв, и они должны замять это дело во что бы то ни стало. Жак Рено согласен. Он идет в дом и, побеседовав с матерью, склоняет ее на свою сторону. Под впечатлением от истории, которую рассказала Жаку мадам Добрей, миссис Рено соглашается, чтобы он связал ее и заткнул рот кляпом. — Ну, Пуаро, что вы об этом думаете? — спросил я и, сияя от гордости за свою успешную реконструкцию событий, откинулся на спинку кресла. Пуаро долго и задумчиво смотрел на меня.
— Я считаю, вам надо писать для кинематографа, мамми, — произнес он наконец.
— То есть
вы могли бы создать недурный фильм на основе истории, которую только что мне рассказали. Правда, она не имеет ничего общего с реальными событиями.
Признаю, я не стал вдаваться во все подробности, но
вы пошли дальше. Вы умудрились восхитительнейшим образом полностью их проигнорировать.
К примеру, во что были одеты эти двое мужчин? Вы, очевидно, полагаете, что Конно, заколов свою жертву, снял с него костюм, надел на себя и воткнул кинжал на место?
Я не думаю, что это имеет значение, — возразил я несколько запальчиво.
Одежду и деньги он мог чуть ранее вытребовать у мадам Добрей с помощью угроз.
— С помощью угроз, да.
— Вы всерьез выдвигаете такую версию?
— Конечно. Он мог угрожать раскрыть ее личность супругам Рено, что положило бы конец надеждам на выгодное замужество для ее дочери. — Вы ошибаетесь, Гастингс. Он не мог ее шантажировать, поскольку мадам Берольди была оправдана. А вот Жорж Конно, как мы помним, по-прежнему разыскивается за убийство. Ей достаточно было сказать всего слова, и ему грозила бы гильотина.
Я был вынужден с большой неохотой признать, что это правда.
— Моя теория верна, — тихо сказал Пуаро. — Истина не требует уточнений. А вы совершили фундаментальную ошибку. Вашим воображением завладели полночные свидания и страстные любовные сцены. Но в расследовании преступления мы должны опираться на обыденность.
Позвольте, я продемонстрирую вам свою методу.
— О, сделайте одолжение, продемонстрируйте.
Пуаро сел очень прямо и начал излагать свои тезисы, выразительно помахивая указательным пальцем для пущей убедительности.
Я начну с того же основополагающего факта существования Жоржа Конно.
Итак, история о русских злодеях, рассказанная мадам Берольди, была доказанной фальшивкой. Если она не потворствовала преступлению, эта фальшивка была состряпана ею и только ею. Если же она виновна, эту байку могли сочинить оба преступника, она или Жорж Конно. И вот, расследуя наше нынешнее дело, мы снова встречаемся с подобной выдумкой.
Как я уже указывал вам, факты подтверждают, что вряд ли ее инспирировала мадам Добри. Таким образом, мы приходим к гипотезе, что эта история родилась в голове у Жоржа Конно. Очень хорошо, стало быть, Жорж Конно спланировал и теперешнее преступление, а сообщницей стала мадам Рено. Она в центре внимания, а за ней прячется темная фигура, чье имя нам неведомо. А теперь давайте тщательно рассмотрим дело Рено с самого начала, располагая каждый важный пункт в хронологическом порядке. Есть у вас блокнот и карандаш? Хорошо. Итак, какова самая ранняя точка, которую следует отметить? Письмо к вам. Так мы впервые узнали об этом деле, но настоящее начало было положено раньше. Первый важный пункт, я бы сказал, это изменения, которые произошли с мсье Рено вскоре после приезда в Мерлинвиль, что подтверждается несколькими свидетелями. Нам следует учесть также его дружбу с мадам Добрей и крупную сумму денег, которую он ей заплатил. А оттуда мы можем перейти прямиком к 23 мая. Пуаро помолчал, откашлялся и знаком велел мне записывать. 23 мая. Месье Рено ссорится с сыном из-за намерений последнего жениться на Марте Добрей. Сын уезжает в Париж. 24 мая. Месье Рено меняет завещание, оставляя все свое состояние в руках жены. 7 июня. Ссора с бродягой в саду, свидетельницей которой стала Марта Добрей. Написано письмо Эркюлю Пуаро с просьбой о помощи. Отправлена телеграмма Жаку Рено с указанием следовать в Буэнос-Айрес на Анзоре. Шофер Мастерс отправлен в отпуск. Вечером визит гостьи. Провожая ее, Рено-старший произносит два слова. «Да-да, но, бога ради, теперь ступайте уже!» Пуаро сделал паузу. «А теперь, Гастингс, возьмите по очереди каждый из этих фактов, внимательно обдумайте их по отдельности и по отношению к целому, и посмотрите, не предстанет ли это дело перед вами в совершенно новом свете». Я постарался сделать именно так, как он сказал. Минуту-другую спустя я сказал с некоторым сомнением, касательно первых пунктов, весь вопрос в том, принимаем мы за основу версию шантажа или, наоборот, страсти к этой женщине. Шантажа, конечно же. Вы слышали, что говорил Стонер о его характере и привычках? А миссис Рено не подтвердила его точку зрения, не сдавался я. Мы уже видели, что показаниям мадам Рено нельзя доверять ни в коем случае. Тут мы должны верить Стонеру. И все-таки, если у Рено была интрижка с женщиной по имени Белла, то, как мне кажется, нет ничего невероятного в том, чтобы у него была другая с мадам Добрей. Ни в коем случае. Заверяю вас, Гастингс. Да и была ли интрижка? Письмо, Пуаро, вы забыли о письме? Нет, я не забыл. Но что заставляет вас думать, будто письмо было адресованным мсье Рено? Ну как же, письмо нашли у него в кармане и все, отрезал Пуаро. Не было упомянуто ни одного имени. Непонятно, кому было адресовано письмо. Мы решили, что его послали покойному, потому что оно лежало в кармане его плаща. И вот, Монами, меня в этом плаще поразило нечто необычное. Я измерил его и заметил тогда, что мсье Рено носит слишком длинный плащ. И это замечание должно было натолкнуть вас на мысль. Я подумал, вы сделали его просто так, лишь бы что-то сказать, сознался я. Ах, что за идея. Позднее вы сами наблюдали, как я измерял плащ мсье Жака Рено. Бьен, мсье Жак Рено носит слишком короткий плащ. Сопоставьте два этих факта с третьим. А именно, мсье Жак Рено поспешно выскакивает из дому перед отъездом в Париж и скажите, что вы об этом думаете. Вот оно что, медленно произнес я, по мере того, как суть начала доходить до меня. То письмо было написано Жаку Рено, а не его отцу. В спешке и горячке Жак схватил не тот плащ. Пуаро кивнул. Именно так. Мы можем позднее вернуться к этому вопросу, а теперь давайте удовольствуемся тем, что письмо не имеет никакого отношения к мсье Рено отцу. И перейдем к следующему по хронологии событию. 23 мая, прочитал я вслух, мсье Рено ссорится с сыном из-за намерений последнего жениться на Марте Добрей. Сын уезжает в Париж. Тут особенно нечего сказать, на мой взгляд, и в изменении завещания на следующий день нет ничего необычного. Оно стало прямым результатом ссоры. Согласен, Монами, по крайней мере, с причиной. Но какие мотивы мсье Рено лежат в подоплеке всей этой процедуры. Я удивленно выпучил глаза. Гнев на сына, конечно. И все-таки он пишет ему в Париж нежное отеческое письмо. Так сказал Жак Рено, но ведь он не предоставил письма в доказательство. Ну что ж, давайте пропустим это, — согласился мой друг. А теперь мы обратимся ко дню трагедии. Вы расположили события утра в определенном порядке. У вас для этого какие-нибудь основания? Я убедился, что письмо ко мне было отправлено в то же самое время, что и телеграмма. Вскоре после этого Мастерсу сообщили, что он может отправляться в отпуск. По моему мнению, стычка с бродягой произошла до всех этих событий. Я не понимаю, как вы установили точное время, разве что еще раз опросили мадемуазель Добрей? Не было нужды, я уверен в этом. И если вы не поняли, почему, то вы ничего не поняли, Гастингс. Минуту я молча смотрел на него. Конечно. Я идиот, если бродягой был Жорж Конно, то именно после бурного общения с ним мистер Рено осознал опасность. Он отсылает шофера Мастерса, заподозрив, что того могли подкупить, телеграфирует сыну и пишет вам. Пуаро улыбнулся одними уголками губ. Вам не показалось странным, что в письме он употребил именно те выражения, которые мадам Рено впоследствии использует в своем рассказе? Если упоминание Сантьяго было дымовой завесой, зачем бы Рено говорить об этом и тем более отправлять туда сына? Должен признать, это озадачивает, но, возможно, позже мы найдем какое-нибудь объяснение. А теперь мы подошли к вечернему визиту таинственной незнакомки. Признаться, я несколько сбит с толку, если только это не была мадам Добрей, на чем все время настаивала Франсуаза. Пуаро покачал головой. Мой друг, куда подевалась ваша сметливость? Вспомните обрывок чека и тот факт, что имя Белла Дювин было смутно знакомо мистеру Стоннеру. И, думаю, мы можем принять как данность, что Беллой Дювин зовут неизвестную особу, написавшую письмо Жаку, и что тем вечером именно она приходила на виллу Женевьева. Хотела ли она увидеться с Жаком или намеревалась обратиться к его отцу, этого мы наверняка знать не можем. Она высказала свои претензии к Жаку, возможно, показала его письма, и Рено-отец попытался откупиться от нее, выписав чек, который она с негодованием порвала на клочки. Судя по ее письму, эта женщина искренне любила, и ее, по всей видимости, глубоко оскорбило предложение денег. В конце концов, Рено отделался от нее, и здесь очень важны сказанные им слова. «Да-да, но, бога ради, теперь ступайте уже», — перечитал я. «Мне они кажутся немного раздраженными, но и только». «А этого достаточно». Рено отчаянно хотел, чтобы девушка ушла. «Почему?» «Не только потому, что разговор был не слишком приятен. Нет, он спешил. Ему почему-то было очень дорого время».
«С чего бы это?» — недоуменно спросил я.
«Зададим себе этот вопрос. С чего бы это?» Но позднее произошел инцидент с наручными часами, и он тоже доказывает, что время играет очень важную роль в этом преступлении. И вот теперь мы стремительно приближаемся к развязке. Белла Дювин ушла в половине одиннадцатого. Но благодаря наручным часам мы знаем, что преступление было совершено или, во всяком случае, инсценировано до полуночи. Мы рассмотрели все события, предшествовавшие убийству. Не вписывается только одно из них. По заключению врача, бродяга, когда его нашли, был мертв уже по меньшей мере 48 часов с возможным запасом еще в сутки. Итак, не имея других подтверждающих фактов, я считаю, что смерть произошла утром 7 июня.
Я отупело уставился на Пуаро. Но как? Почему? И откуда вы можете это знать?
Потому что только таким образом мы можем логически объяснить последовательность событий. Монами, я шаг за шагом провел вас по всему пути. Неужели вы не видите то, что ясно, как белый день?
Дорогой мой Пуаро, я не вижу тут ничего ясного. Я из самого начала... не слишком-то хорошо видел, куда ступаю, а теперь вообще безнадежно заплутал в густом тумане.
Пуаро грустно посмотрел на меня и покачал головой. О, Дио, ну это так печально. Такой отличный ум и так прискорбно лишен метода. Есть прекрасное упражнение, которое развивает серые клеточки. Я вам его продемонстрирую.
Только не сейчас, ради всего святого.
Вы самый невыносимый человек на свете, Пуаро. Бога ради, выкладывайте немедленно, кто убил мсье Рено. Ну, вот это я пока что не знаю. Но вы же сказали, что все ясно, как белый день.
Мы говорим о разных вещах, мой друг. Не забывайте, мы расследуем два преступления, необходимой частью которых, как я уже указывал, являются два тела. Тише, тише, терпение, Монами. Я все объясню. Для начала обратимся к психологии. Мы обнаружили три точки, в которых мсье Рено демонстрирует явную перемену образа мыслей и действий, то есть три психологических момента. Первый возникает сразу же после приезда в Мерлинвиль, второй — после ссоры с сыном по известной причине, третий — утром 7 июня. Теперь о поводах. Поводом номер один мы можем считать встречу с мадам Добрей. Номер второй опосредованно связан с ней же, поскольку касается брака мсье Рено-младшего и ее дочери. Но вот номер три от нас скрыт. Мы должны его вычислить. Теперь позвольте спросить вас, Монами, кто, по вашему убеждению, спланировал данное преступление?
Жорж Конно, запинаясь и опасливо глядя на Пуаро, ответил я.
Совершенно верно. Жиро извлек в качестве аксиомы следующее утверждение. Женщина лжет ради своего спасения, ради любимого или ради ребенка. Поскольку мы удостоверились, что именно Жорж Конно заставил возлюбленную лгать, и поскольку Жорж Конно — это не Жак Рено, третья причина женской лжи исключается из рассмотрения. И поскольку преступление опять-таки приписывается Жоржу Конно, первая причина тоже отпадает. Значит, мы неизбежно приходим ко второй. Мадам Рено солгала ради любимого. Или, иными словами, ради Жоржа Конно. Вы с этим согласны?
Да, признал я. Это кажется вполне логичным.
Бьен. Мадам Рено любит Жоржа Конно. Кто же в таком случае Жорж Конно?
Бродяга.
А с чего мы вообще взяли, что мадам Рено любила бродягу?
Мы этого не знаем, но...
Что ж, отлично. Не цепляйтесь за версию, если факты ее более не подтверждают. Просто спросите себя, кого любит мадам Рено?
Я недоуменно потряс головой.
Полно, Гастингс, вы прекрасно это знаете. Кого мадам Рено любит столь сильно, чтобы, увидев его мертвое тело, упасть в обморок?
Я ошарашенно вытаращился на него и просипел.
Мужа?
Пуаро кивнул.
Мужа. Или Жоржа Конно. Назовите его, как вам угодно.
Я взял себя в руки. Но это невозможно.
Как невозможно? Разве мы не пришли к заключению, что мадам Добрей шантажировала Жоржа Конно? Да, но и разве не она весьма успешно шантажировала мсье Рено?
Скорее всего, очень может быть, но и разве не очевидно, что мы ничего не знаем о детстве и юности мсье Рено?
Что он внезапно появился, как некий французский канадец, ровно 22 года назад.
Да. «Все это так», — сказал я более твердо, «но вы, как мне кажется, упускаете один важный момент».
«Никакой же, друг мой».
«Ну как же, мы ведь признали, что преступление спланировал Жорж Конно».
«А эта версия глупая, потому что не мог же он спланировать собственную смерть». «И все-таки, Монами, именно это он и сделал», — невозмутимо ответил Пуаро.